Машина стояла на том же месте. Сильно запылилась за эти 40 часов, покрылась красноватым налетом. Верно писал Хемингуэй. Здесь красная земля, именно красная. И пыль такая же, не безликая, серая, мучнистая, как повсюду в мире, но именно красная. Он обошел автомобиль, попробовал ногой колеса, нет ли люфта. Это ведь так просто делается. Стоит только ослабить гайки, и ты летишь в кювет. Ветровое стекло делается сахарно-белым. Глазные яблоки рвет остроснежным крошевом. Все, попробуйте продолжать вашу работу, мистер Роуман. Он сел за руль, включил зажигание, резко развернулся, притормозил возле телефона-автомата, не проверяясь, набрал номер помощника, спросил, как дела на юге, и сказал, что гостя надо срочно отправлять обратно. Гостем была обозначена Криста. Вернулся в машину и поехал в город. У въезда в Мадрид съехал на обочину, вошел в маленькое кафе и спросил мальчишку, стоявшего за стойкой. — Где здесь телефон, Чико?
— Си, сеньор, — ответил мальчик, протирая стойку мокрой тряпкой с таким старанием, что можно было подумать, будто он полирует драгоценное дерево.
— Я спрашиваю, где телефон? — повторил Роман, подивившись в который уже раз, как трудно и медленно думают здесь люди, разговаривая с иностранцем. Во всем ищут второй смысл, настороженны, чересчур внимательны.
— Сейчас я позову дедушку, — ответил мальчик и вышел в маленькую дверь, что вела на кухню.
— У испанцев такие двери чрезвычайно таинственны, — подумал Роман. — Словно за скрипучей дверью не такая же комната, как эта, а тайное судилище инквизиции, заполненное судьями, в глухих капюшонах с прорезями для огненных глаз.
Пришел старик в берете, поздоровался и спросил, что хочет кабальеро.
— Мне нужен телефон, — теряя терпение, сказал Роман. — У вас есть телефон?
— Ах, кабальеро, мы только-только открыли кафе, не все сразу, надо скопить денег.
— А в баре напротив?
— Я считаю невозможным посещать конкурентов кабальеро, — ответил старик. — Это может быть неверно понято. Вы же знаете, как подозрительны люди.
Роман ответил, что догадывается, попрощался и быстро вышел. Слежки не было.
— Не должно быть, — подумал он. — Я летел не прямым рейсом, меня ждут через 3 часа. Если ждут. Если я думаю правильно, а не расплющен подозрительностью.
Он проехал еще 5 блоков, остановился возле отеля с громким названием «Эксельсиор», хотя на вывеске была всего 1 звездочка. Это значит, что в комнатах нет даже умывальника, не говоря о туалете. Гости стоят в холодном коридоре, наступая друг другу на пятки, ожидая своей очереди в сортир. Нет ничего унизительнее страдать в коридоре возле сортира, особенно когда кишки бурчат, а перед тобой ждут еще 3 человека.
Назвали отель попроще, — подумал он и сразу же возразил себе. Тогда здесь вообще никто не остановится. Хозяин бьет на престиж. На этом ловятся испанцы. Если ты остановился в Эксельсиоре, значит, ты серьезный человек. Во всяких там Гренадах, Парижах и Толедо живут мелкие жулики и аферисты. Ни один кабальеро не остановится в отеле с таким прозаическим названием.
Он положил монету перед портье и показал глазами на телефонный аппарат.
— Кабальеро?
— воскликнул портье, словно речь шла о жизни и смерти. И подвинул аппарат Роману. Набрав номер ЭТТ, он попросил соединить его с архивом.
— Мне сказали, что сеньору Анхелу проведен телефон. Не сочтите за труд узнать его добавочный.
— У сеньора Анхела нет телефона, — ответила девушка и дала отбой.
— Вот стерва, — подумал Роман. — Я же знаю, что ему поставили аппарат. Теперь мне понятно, зачем они поставили ему телефон. Они хотят контролировать все переговоры Брунна. Вот отчего этому самому Анхелу дали персональный номер. Впрочем, на месте этой красотки, которая получает за свою адскую работу гроши, я бы тоже немилосердно прерывал все разговоры. Люди надежно трудятся только в том случае, если дорожат своим окладом. Все остальное — химера. Никто же не продает ботинки или хлеб за полцены. —
Сеньорита, — сказал Роман, набрав номер ИТТ еще раз. — Это говорит лечащий врач сеньора Анхела. У него очень плохой анализ. Я должен непременно вызвать его на осмотр, иначе он может умереть. Неужели вы хотите, чтобы старый человек погиб по вашей вине?
— Он совершенно не старый, — ответила девушка. — А что с ним? — Скажите мне, я ему передам.
Вот так высчитывают девушек, которые спят с седым живчиком. Чулочки, трусики, кофточка, больше не надо. Роман объяснил синьорите, что она вряд ли сможет запомнить медицинскую терминологию. Просто ей не передали по смене, что 2 дня назад, специально по просьбе врачей, был поставлен телефон для синьора Анхела. И было бы в высшей мере любезно, найди возможность красивая синьорита помочь врачевателю. — Ждите, — сказала она, — я попробую.
— Что я несу? — подумал Роман. Я еще не отошел от виски в самолете, поэтому нес не просто ахинею, а непростительную глупость. Девица сейчас же расскажет о моем разговоре этому живчику. — Ну и пусть, — сказал себе Роман. — Просто, видимо, я чувствую, именно чувствую, что все решится в считанные часы, поэтому тороплюсь. Если все получится так, как я хочу, меня уже не будет волновать, что подумает обо всем сеньор Анхел и как он доложит об этом странном звонке своему куратору на Пуэрто-дель-Соль. Все решат часы. А потом будь что будет. Нельзя планировать слишком далеко вперед. Такое никогда не сбывается. И не потому, что ты плохо планируешь. Просто помимо тебя планируют еще 2 миллиарда людей на Земле. Пересечения замыслов так неожиданны. Несут в себе столько непредвиденного, что самая точная схема может разлететься вдрызг из-за того, что у какого-нибудь неведомого тебе мсье Жюля или фрау Анны заболит живот, и он или она не позвонят мистеру Рипкину, который должен был принять решение по делу сеньора Альвареса, связанного с сэром Летсби, от которого это и зависело решение одного из звеньев твоей схемы.
— Алло, я соединяю вас, доктор. Добавочный сеньора Анхела, 312.
— Благодарю вас, я записываю. 312, — повторил Роман, подвинул к себе пачку сигарет, дивясь тому, что его палец машинально рисовал 3 цифры. Постоянная игра в ложь даже с самим собой. Врожденная пакость человечества.
— Анхел де Пальма?
— услыхал он несколько взволнованный голос мышиного жеребчика. Иронима сказал, что красавец освещал монархистов, рьяно выступавших против фаланги, за возвращение короля. Иногда его прикомандировывали к иностранцам из англоговорящего мира, чтобы присмотреться к визитерам, не тащат ли те связи от республиканской эмиграции.
— Бог ради, простите, сеньор де Пальма, — сказал Роман. — Сеньорита отказывалась соединить меня с архивом, убеждала, что у вас по-прежнему нет телефона, и мне поэтому пришлось пойти на хитрость, ибо я высчитал по ее голосу, как она к вам относится. Ну, нерабочее, понятное время. — И не рыпайся, — подумал Роман. — Вы мавританцы. Над чем у нас смеются, то у вас кончается ножом, который всадит тебе в спину брат этой самой обесчищенной телефонистки. — А почему же ты не всадил нож в живот Гаузнера? — услышал он насмешливый голос, сморщился, как от зубной боли, и вытащил сигарету заледеневшими пальцами.
— А что вам угодно? — кашлянув спросил Анхел.
— Мне нужен доктор Брун, если вас не затруднит.
— Кто его просит?
— и Роман ответил. — Коллега. Через несколько секунд Штирлиц взял трубку, и Роман испытал странную радость, услыхав его бесстрастный, чуть суховатый голос.
— Зайдите к Кэмпу, — сказал Пол, не назвавшись, — и пригласите его спуститься вниз. Скажите, что я привез ему очень важную информацию, и что я
Он уехал 2 часа назад, — перебил его Штирлиц, заново удивившись той бледности, которая была на лице Кэмпа, когда они встретились в лифте. Кэмп сказал, что сегодня вечером попозже за Штирлицем заедет его, Кэмпа, друг. Надо бы вместе поужинать, есть чем обменяться, — говорил нервно, покусывая свои красивые чувственные губы.
— Куда он уехал? — спросил Роман.
— Не знаю, в последние недели он как-то забывает мне докладываться, совсем отбился от рук.
— Исправим, — пообещал Роман. — Позвоните ему домой, вы знаете его номер?
— Это не проблема, узнаю.
Скажите, что вы сами подъедете к нему. Я буду возле вас на углу через 20 минут. Спускайтесь.
Сев в машину, Штирлиц сказал. — Дома его нет. — Какие вы встрепанный. Что-нибудь произошло?
— Произошло, — ответил Роман задумчиво. — Ладно, едем дальше, там разберемся. Произошло много интересного, Штирлиц. Сколько уплатите, если я скажу, что мне известно, кто убил Вальтера Рубинау?
От кого пришла информация?
От Мюллера.
Штирлиц достал сигареты, закурил, покачал головой. Комбинируете? Или правда?
Я только что из Мюнхена. Я говорю правду. Хотя и комбинирую. На ваше счастье, в архиве Гиммлера сохранилась запись телефонного разговора Мюллера с неустановленным абонентом. Группенфюрер сказал этому неустановленному абоненту: «Срочно сработайте человека,
фотографию которого вам покажут. Это некий Рубинау, не спутайте его. Тем препаратом, который вам сейчас передаст профессор из Мюнхена, можно работнуть дивизию. Это то же самое, что готовили Шелленбергу для Штрассера, на чем вы работали на пароме. Невыполнение задания исключается, речь идет о компрометации того же Красного, как и в первом эпизоде.
Мог быть такой разговор? Я бы очень хотел, чтобы этот разговор сохранился.
Он сохранился.
Вы его привезли?
Нет. Зато я привез другое. Я привез значительно более ценное, чем эта запись. Я привез из Мюнхена очень важный вопрос, Штирлиц. Он звучит так. Что ж выходит, доктор? Получается, что вы красный?
Штирлиц глубоко затянулся, внимательно посмотрел на измученное лицо Роумана, покачал головою, тихо, словно блаженство, рассмеялся и ответил.
Красный. Не коричневый же.
Разве у вас глаз нет?